Шалом, אנחנו בשיעור בנושא...
Здравствуйте, мы с вами на уроке выяснения недостатка величия Творца. Можно скачать материалы на сайте Коптивист, задавать вопросы на сайте. Еще раз, раскрытие недостатка величия Творца.
Творение — это хиссарон, желание. Есть желание, есть хиссарон. Желание — это... В общем, хочу жить, хочу существовать. Это постоянная сила, которая как будто существует. Хиссарон — это больше связано с устремлением. Мы видим, и Бар-Сулам тоже говорит в Птихе и в Талмуде Сфирот вначале, что он говорит «хиссарон» и устремление. Хиссарон — это общая сила, без которой как будто не существует материя. И это существовать, организовывать все. Но устремление — это что-то, чего я должен достичь. Это выводит, сгоняет меня с места и не дает спать.
А хиссарон казе хасер.
Такого хиссарона не достает. Всегда не достает. Как можно больше, нет границы, нет границы, как можно больше. И тут вопрос, как мы можем пробудить его в себе? Каждый понимает, что я говорю. У каждого есть периоды, такие, и, конечно, это приходит к нам свыше. Есть периоды, когда мы можем действовать больше, можем действовать меньше. И здесь мы должны действительно видеть, как мы увеличиваем хиссарон. Снова хиссарон — это главное в нем — это устремление, то есть хиссарон, направленный, подталкивающий человека к цели, тянущий его к цели, хиссарон, который сам уже включает способность отказаться от многих вещей, чтобы достичь цели. Хиссарон, который уже перерабатывает все препятствия в пути, выясняет их, отфильтровывает и превращает в помехи, в поддержку. Хиссарон, который строит. И когда человек понимает, что без этого хиссарона он мертв. Потому что этот хиссарон, стремление связано с желанием, с развитием желания. Ну, конечно, все находится во власти Творца. Нам нужно делать разные действия. Но, как пишет царь Давид, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Это так, то есть, потому что я создал начало, неважно, желание хорошее, доброе, неважно, желание находится в руках Творца. Но нужно выяснить во всяком состоянии, в падениях, подъемах, устремлении. Когда мы действуем, нужно выяснить в каждом состоянии, насколько мы можем пробудить Творца, чтобы Он пробудил нас. В этом, на самом деле, все дело. На самом деле, все изучение науки Каббала — это как нам пробудить этот механизм, который называется Творец, божественное, чтобы Он помог нам избирательно, направленно, очень определенным образом. В конечном счете, то, что делает Творец, Он изменяет наше желание. Нам кажется, что Он подталкивает. Нет, это все связано с желанием. Есть желание получать, может быть, желание отдавать. Два этих желания, правое и левое, одно против другого. Оба они находятся во власти Творца, и оба они находятся во власти человека, который может прийти к состоянию «победили меня сыновья мои», и тогда он получает это, направляет этот хисарон. Нам нужен устремление, и нужно в конечном счете знать, как нам пробудить высшую силу, как нам пробудить Творца, чтобы Он пробудил нас, чтобы дал нам разные представления, чтобы мы выяснили желания, чтобы мы организовали их, направили. Чтобы Он дал нам разум, чувства, группу, все средства. В конечном счете все это исходит от Него. Насколько мы входим во всю эту кухню духовно, где Он нам готовит правильные клеи для достижения цели творения, тогда мы называемся продвигающимися, получающими.
Ну,
продолжим пока что читать отрывки, но давайте немножко только придадим больше ощущения слову «хисарон». Насколько это волшебное слово, которое раскрывает нам все этапы, все замки в пути. Только с помощью «хисарона» эти замки раскрываются. Вперед.
Продолжим с 12-го отрывка, Рабаш, первая статья, спор Якова с Лаваном. Только тот, кто выполняет Тору и заповеди, поскольку он велик и правит всем, то есть вследствие величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи, а не ради получения вознаграждения за свою работу. Это называется чистой работой. И эта работа ради отдачи может быть только в мере того, насколько он ценит принимающего его работу. И тогда есть у него горючее. А иначе, и если не способен увеличить важность того, для кого он работает, то нет у него силы для работы. И это мы видим в природе, когда малый отменяет себя перед большим, как свеча перед факелом. Но вся эта большая работа в том, чтобы возвеличить принимающего работу, то есть чтобы признал его важность. И если не в чем оценить его внутри знания, тогда наша работа, как сказал мой господин и учитель, объясняя отрывок, вот место со мной, идти, где буква алиф, слово идти со мной указывает на эмуна, вера, выше знания. Выходит, что главное в работе человека — работать выше знания, чтобы оценил Творца.
Как нам поднять важность Творца выше нашей важности? Тогда это называется, что я могу отдавать. То, что Творец важен в моих глазах, может быть, до бесконечности, безгранично важен в моих глазах, потому что я завишу от Него. И тогда это называется ради получения. Давайте поговорим между собой. Какие у нас есть виды разные такие, когда Творец важен из того, что я, каждый говорит, я завишу от Него. И как я могу представить себе состояние, когда Творец важен в моих глазах, не из того, что я завишу от Него, а что... Я хочу продвинуть его выше себя. И я связан с этим только, чтобы увеличить его без связи с собой. Можем ли мы представить себе такое состояние? Прошу.
Мы должны получить важность друг от друга и дух, чтобы Творец, свойство отдачи, было важнее всего, что мы делаем. И каждый раз делать для себя это выяснение, что для нас важнее, я сам или Творец.
Вся наша работа — это дать друг другу дух жизни. Это вопрос величия, свойства, свойства отдачи, чтобы у нас была потребность и желание, устремление в этом направлении.
Да, мы все время избегаем стремления, когда мы видим товарища, что есть что-то перед их глазами все в мире, и ты не знаешь, что это, но хочешь быть похожим на них.
Зависть товарищей, которые играют в величие Творца, становится истиной. Эта ложь в игре возвращается как истина. Это создает окружение, которое позволяет взять что-то столько абстрактное, как Творец, что эго отказывается признать. Это превращает во что-то вдруг важное. Всегда мы готовы поставить это выше себя.
Состояние, в которых я чувствую зависимо от него, это обычно состояние боли, страданий, некому обратиться. И тогда, то, что называется, ты говоришь с Творцом, постепенно ты начинаешь также и возвращаться к хорошему. Но есть желание получать, а когда это не зависит от него, я даже не могу думать ни о чем, кроме как то, что есть союз между товарищами, тоже завишу от него. Но мы создаем какую-то силу, которая позволяет нам в игре вообще с соглашением между нами давать союз друг другу, а не обращаясь к Творцу.
В самом деле, это не просто представить себе такое состояние, когда величие Творца велик только из-за того, что я завишу от Него. Мое желание получать зависит от Него. В то же время можно сделать усилие, представить себе, что Его величие настолько возвышенное, настолько оторвано от моего желания получать, что оно даже мало по сравнению со всем этим великим. И я хочу как раз прилепиться к этому чистому, высокому, настолько большому, выше всего, что я могу себе представить. Что-то такое.
Да, говорят, что мера важности полностью находится в руках общества. То, что сказали товарищи, благодаря зависти товарищам и величию, которое товарищи излучают, насколько цель важна им, насколько путь им важен. Я тоже достигаю важности, которая есть у меня по отношению к Творцу.
Все мои хисароны зависят от Творца. Нужно достичь хисарона вне меня. Есть несколько мгновений, пока это становится своим. Есть несколько мгновений, когда это находится вне меня, когда я молюсь за это. Это на самом деле то место, в которое Творец может войти, распространиться. Это не мое, я не завишу от этого, это внешний хисарон. Вначале это в группе, в десятке, но нет сомнений, что распространение, учеба, кампусы, все эти вещи покупают нам хисарон, который вначале вне меня. Это может быть этот момент.
Хорошо видеть, насколько тема величия Творца актуальна, насколько это важно в нашей жизни, насколько человек пытается играть, дать пример товарищам, показать, насколько Творец велик. И это единственное, что мы должны поднимать в группе, это дает возможность поднять Творца и воздействие Творца на него.
Да, я думаю, что мы как десятка должны начинать чувствовать, насколько мы зависим от него, насколько мы хотим объединиться, только он может дать нам силу объединения. И тут тоже есть много разных видов. Наша зависимость от него — это независимость желания получать, которое страдает. А наш хисарон — построить кли.
Здесь должно быть какое-то расширение беспокойства о товарищах. И тогда есть понятие зависимости, важности его и зависимости от него во всем, что происходит со мной.
В нашем союзе наше задание, чтобы напоминали друг другу, что все исходит от него. Он на самом деле управляет всем и тем, что я чувствую, зависящим от него, и не чувствую. Это тоже. Он часть игры, которая направляет нас. Примеры, которые товарищи дали самоотмены, это показывает, насколько они ощущают себя зависимыми от товарища.
Здесь просто нужно поменять Творца на товарищей. Поставить товарищей на место Творца, насколько они важны мне, насколько я хочу поставить их над собой, как тот, кто хочет беспокоиться о их продвижении, чтобы им было хорошо. И так я, по сути дела, не ошибаюсь и могу работать более точно.
Да, эта цель должна быть относительно Творца. Мы несколько раз слышали, что если я делаю ради товарищей, я хочу, чтобы они продвинулись и прилепились к тебе. Неважно мне, хочешь ты раскрыться мне или нет, хочешь ты быть мне важным или не хочешь. А я действую из того, что я как бы посредник между товарищами и Творцом. Нам нужна энергия, это мы берем друг у друга. Это важность, то, что мы можем дать друг другу.
Да, понятно, что все это мы можем достичь в работе между нами. Чтобы мы возвеличили важность и величие Творца в глазах друг друга. И как бы настолько, что даже эта мысль, что каждый из нас зависит от него, мы будем стесняться и отталкивать эту мысль, это как бы уменьшает величие Творца. На самом деле, не важно, насколько мы зависим от него, а намного важнее, насколько мы на самом деле.
Как мы можем представить себе эту точку отрыва от себя, когда мы думаем о Творце? Как действительно мы можем проверить в мыслях, в наших расчетах, во всем, что есть относительно него, не строим ли мы намерение на что-то получить от него обратно, как мы можем быть уверенными, или где у нас есть эта точка, которую мы не способны вырвать. Это все-таки наш личный интерес, без которого мы не в состоянии относиться к Творцу. Может быть, мы сделаем все, только чтобы у нас было что-то такое от него обратно, без которого невозможно. Как нам
вытащить, направить
обратно эту маленькую трубочку, что же мы хотим, чтобы было от него. Мы готовы отдать все, включая всю жизнь, но что-то все-таки, чтобы было обратно. Через такую маленькую, тоненькую трубочку. Как нам найти это? И как нам проверить, что действительно без этого возврата от него мы не способны думать о нем. Это на самом деле главное для нас. Что мы получаем обратно. Прошу.
Вначале, когда мы осознанно или нет, хотим получить пользу от Творца, какую-то выгоду, хотим наполнение вопреки страданиям, вопреки еще чему-то. Каждого это привело в науку Кавала, но в течение работы в группе и вообще на пути в учебе, я думаю, что это сокращается в конце. Достигаю очень маленькой просьбы, когда ты хочешь возврата, чтобы только свет тебя исправил, ты понимаешь, что это не в твоих силах произвести это изменение, и ты хочешь всего лишь, чтобы он подействовал на тебя, исправил тебя и дал тебе хисарон, чтобы ты пожелал исправления сам.
Я не очень, на самом деле, уверен. Не то, что я понял вопрос до конца, но мне кажется, что, по сути, без величия Творца нельзя молиться, нельзя простить у него ничего. Если бы он не был велик в наших глазах, мы не верили бы, что он способен помочь, не думали бы, что он может сделать что-то, и, конечно, мы бы не обращались к нему. То есть есть какое-то условие, которое все должно стоять, с моей точки зрения, быть в моей молитве, что Творец велик.
Не знаю, меня это возвращает к тоненькой трубочке, что это через группу, насколько человек может через группу правильно обратиться.
Как нам измерить величие Творца? Не тем, сколько мы получаем от него обратно через эту тоненькую трубочку, а измерить величие Творца само по себе. Не относительно того, что мы получаем от него, что хотим получить от него. Может быть, он велик в наших глазах, даже если я не осознаю, но только от того, что у меня есть что-то, что возвращается от него ко мне. Этот маленький фидбэк, тоненький, обратная связь. Как мне проверить, найти, что я уважаю Творца, ценю Творца из-за этой тоненькой трубочки, или потому что он сам самостоятельно способен ли я это сделать? С помощью какого действия мы можем перейти от того, чтобы считаться с этой тоненькой трубочкой, которая приходит ко мне. После всего, что я делаю, я готов сделать все. Я в конечном счете раскрываю, что только чтобы получить что-то через эту тоненькую трубочку от него, я делаю все. И он велик в моих глазах, насколько я получаю обратно от него. Не то, что он велик в моих глазах, то есть, а насколько я и что я получаю от него, это велико в моих глазах. Это не называется величие Творца. Как мне из того, что такова природа, которая дана, как мне от этого прийти к величию Творца, что Его величие, безусловно, выше меня. Прошу.
Насколько я понимаю, мы должны только искать усилия, искать, где мы можем перевесить усилием и осознанно вести себя в состоянии тюрьмы так, такие состояния, что наш эгоизм хочет убежать оттуда. И тогда мы на самом деле придем к духовному состоянию к отдаче, и Творец нас формирует, заботится о нас и дает нам правильное понятие, но главное — уважать это и искать усилий.
Непонятно до конца, как уважать Творца, только уважать его, как он есть, без связи с тем, что он дает мне, не уважать то, что я получаю от него, а то, что он сам по себе, без связи со мной. Мне кажется, что это уже что-то, что можно достичь только в отдающих келим, без... Вы выйдете из желания получить, когда мы находимся выше желания получать.
Также это маленькая трубочка, которая каждый раз раскрывается, потому что такова природа. Это тоже приглашение к его величию, насколько его свойства. Не знаю, не то чтобы непостижимое, но мы нуждаемся в его помощи, насколько он велик и насколько он нужен нам.
Ты на самом деле этот процесс превращения чего-то большого в эго, во что-то большое выше эго, духовный. Этот махсом, преграда, это нелогично, когда ты видишь, это большое, хотя от этого не получаешь ничего. Это только молитва и какой-то прорыв через духовный махсон, который можно сделать в десятке. Единственное, что возникает у меня как вариант.
Может быть, я согласен с товарищем. Мне тоже кажется, что только что-то в отдаче, может быть, важность Творца — это наше вознаграждение. И когда нет важности, и хотим, чтобы она была, работа ради товарищей, мы хотим, чтобы это было важнее материального. Может быть, это та самая точка. Это вознаграждение, когда мы хотим, чтобы нам было важным. Может быть, это точка, не знаю.
Я не вижу никакой возможности как бы избавиться от этой тоненькой трубочки, которая соединяется со мной, с моей личной выгодой. Но, может быть, просить у Творца, чтобы он просто удлинил бы эту трубочку, сделал меня продолжением трубочки по отношению к товарищам. Я согласен с тем, чтобы трубочка оставалась, но чтобы она переходила к товарищам. И все, что исходит от Творца, чтобы это не переходило ко мне, чтобы через меня переходило к товарищам. Наоборот, пусть эта трубочка растет и будет еще больше и толще, но все будет идти к товарищам. Может быть, эта просьба спасет меня от этого, что я не вижу, человек, как можно от этого избавиться.
Продолжим 13-й отрывок, Бааль Сулам Шамати, 14-я статья, что такое величие Творца. Возвеличить Творца означает, что нужно просить у Него, чтобы дал силу идти верой выше знания. И есть два объяснения возвеличивания Творца. Первое — не наполняться знаниями, разумом, с помощью которого человек сможет ответить на свои вопросы, а желать, чтобы Творец ответил на его вопросы. И это называется возвеличиванием Творца, поскольку любой разум дается свыше, а не исходит от человека. А все, что человек сможет объяснить сам, он объясняет с помощью внешнего разума. Другими словами, эгоистическое желание понимает, что стоит соблюдать Тору и заповеди, в то время как вера выше знания обязывает человека работать, то есть идти вопреки знаниям эгоистического желания. Второе объяснение. Возвеличиванием Творца является то, что Творец становится необходимым человеку, чтобы получить ответы на свои вопросы. Поэтому, первое, человек должен идти верой выше знания, тогда он видит, что опустошен, и тогда нуждается в Творце. Второе. Только Творец может дать человеку эту силу, идти верой выше знания. То есть то, что дает Творец, и называется величием Творца. Еще раз. Возвеличить Творца означает, что нужно просить у Него, чтобы дал силу идти верой выше знания. И есть два объяснения возвеличивания Творца. Первое. Не наполняться знаниями, разумом, с помощью которого человек сможет ответить на свои вопросы, а желать, чтобы Творец ответил на его вопросы. И это называется возвеличиванием Творца, поскольку любой разум дается свыше, а не исходит от человека. А все, что человек может объяснить сам, он объясняет с помощью внешнего разума. Другими словами, эгоистическое желание понимает, что стоит соблюдать Тору и заповеди, в то время как вера выше знания обязывает человека работать, то есть идти вопреки знаниям эгоистического желания. Второе объяснение возвеличению Творца является то, что Творец становится необходим человеку, чтобы получить ответы на свои вопросы. Поэтому первое. Человек должен идти верой выше знаний, тогда он видит, что опустошен, и тогда он нуждается в Творце. Второе. Только Творец может дать человеку эту силу — идти верой выше знаний. То есть то, что дает Творец, и называется величием Творца.
То есть, по-видимому, величие Творца называется, что я проверяю, и вижу, что это, вот что-то это я не способен, потому что все я проверяю в своих килим. То, что я не способен достичь, то, что я не способен исполнить, почувствовать. Короче, то, что выше моих сил, и только Творец может. Этим я измеряю его величие. Как нам прийти к этому? Как нам прийти к состоянию, когда я проверяю, что я просто абсолютно не способен, я обязан обратиться к нему и получить от него, и тогда то, что я получу, называется величие Творца. Прошу. Так как прийти к величию Творца?
Есть один проверенный путь, который называется «Работай в группе в десятке». Когда есть у меня четкая цель перед глазами, я хочу отменить себя перед товарищами, включиться в их хисарон. Все эти вещи не существуют в моей природе. И по мере того, как мы каждый день хотим этого достичь, это раскрывает нам нашу низменность и обязывает нас обратиться к Творцу и просить у Него о помощи. И вследствие этого мы чувствуем величие свойства отдачи, у которого нет этого ограничения самополучения, когда есть все время расчет. И что у меня будет от этого? Все эти преграды, барьеры. И в противоположности этому раскрывается нам величие Творца.
Обращение к Творцу, которое от природы, помоги мне, устрой мне, и так далее. Это относительно наслаждения. Но зачем работа в группе приводит человека к состоянию, когда он начинает хотеть вещи, которые не связаны напрямую с наслаждением, а напрямую с ним. И когда он хочет их, он видит, что не может достичь их. Нет никаких шансов, что ему удастся сделать что-то самому. Тогда он обращается к Творцу. То, что он получает, это не обязательно возможность, а величие Творца. Его возвышенность, насколько он чудесен, высок, свят, особен.
Это вопрос также, с которым мы сталкиваемся каждый день, как достичь величия Творца и где Творец на самом деле находится, мои эгоистические создания. Каждый раз, когда есть хоть какая-то боль или что-то не складывается, у человека как бы исчезает возвышенность Творца, и нужно создавать каждый раз такую атмосферу, когда мы получаем от группы силы все время видеть во всех состояниях величия Творца, а не тогда, когда человек как бы на подъеме и наполнен горючими силами. И только в то время, когда человек находится в группе, и насколько группа влияет на человека.
Да, сам человек, сколько бы он ни просил величия Творца, как вообще эгоист может просить величия Творца? Но если человек хочет уподобиться Творцу тем, что Творец хочет наполнять творение своим величием, и он входит в работу в десятке и не хочет себя там реализовать, а ищет, как он может привести десятку к такому кли, в котором величие Творца раскроется, все товарищи почувствуют просто величие Творца, то он уже помогает им, начинает транслировать на той же частоте, как и Творец. И тогда он чувствует, насколько он не способен действовать в этом, и тогда он попросит величие Творца не ради себя, а для того, чтобы быть каналом к товарищам.
Я хочу, может быть, добавить и сказать, что 14-й отрывок из первого тома Рабаша, что такое человек и животное в духовной работе.
Секундочку, перед этим, если есть вопросы, то, пожалуйста, но только по этому вопросу и только. Да?
Рав, несколько вопросов. Прежде всего, как выяснить желание правильно, что он не может работать с ним, потому что желание получать очень ускользающее, может сказать тебе все, что ты хочешь.
Я не знаю, какое желание ты хочешь выяснить.
Желание отдавать товарищам. Мы сказали, вы сказали раньше, может быть, я непонятно сказал, и я проверяю, чего я на самом деле не способен сделать, и прошу, и получаю от него, и то, что я получаю, это возвышенность Творца. Как я проверяю то, на что я не способен? Как я это делаю со своим желанием получать?
В группе, в десятке, где же ты еще можешь выяснить? У тебя нет больше возможности выяснить что-то, кроме как только в десятке, где ты реализуешь себя. Ты можешь ставить себя в любое другое состояние. Ничего, не страшно, ты видишь, как ты справляешься. Не сегодня, так завтра. С десяткой ты сталкиваешься с ситуацией, что ты сегодня, сейчас не можешь исполнить ничего внутреннего. Во внешнем множество вещей ты можешь делать, но это все делают. Но по-настоящему отмениться, ценить их выше себя, я не могу. И тут мы видим лишма или ло лишма практически в материи. Если я не поднимаю их действительно, что они важнее меня, да или нет? Как можно более резко, не словами, а просто сейчас практически. То я не нахожусь в высшем знании. И тут я должен просить Творца, а только Творец может это сделать. И этим мы приходим к величию Творца. То есть все, что связано с тем, что высшее знание, это называется духовное, это действительно область, где только эта высшая сила, Творец, сила отдачи, там он властвует. Поэтому у меня не может быть никакого духовного свойства, если я не получу это от него. И тогда поэтому мы приходим к величию Творца. И тогда у нас есть вопрос. Насколько я этим хочу духовного или хочу величия Творца? То есть, в общем, величие Творца становится для меня целью, средством и носителем слияния. С этим я сливаюсь. Да.
Так возникает еще вопрос. Если на самом деле вся работа выше знания, то тот момент, когда человек раскрывает, что он не способен, если я правильно понял, тогда он просит, тогда он нуждается в Творце.
То есть где это находится практически? Только в десятке. Когда я вижу, что я могу быть с ними, сидеть, делать разные вещи, но на самом деле отмениться не могу. И хотя физически могу, но внутренне нет. И тут вопрос, насколько это важно мне. Тут я измеряю величие Творца в своих глазах. То есть почему группа не кажется мне, не видится мне как Творец, отношение к ней не видится как отношение к Нему.
Но тогда я, по сути дела, прошу Творца, если я правильно понимаю, я прошу Творца, чтобы дал мне силу идти выше знания, отдавать им.
Отдавать им или отдавать ему, чтобы было то же самое, потому что это на самом деле то же самое. Тогда я начинаю избавляться от этой иллюзии, что есть люди, и вообще неживое растительное животное, говорящее. А все это одна высшая действительность.
Последний вопрос. С вашего позволения, существует ли состояние, которое существует без этой тоненькой трубочки?
Обратно?
Да.
Это уже сила бины, когда я прошу. Я в любом случае получаю это от него. Но вопрос, получаю ли я это от Творца, получаю ли я силы отдачи через эту тоненькую трубочку или силы получения?
Я не понимаю.
Я всегда получаю. Всегда получаю, я не могу не получать. Только вопрос, насколько и что я получаю.
Я не понимаю, что значит получить силы получения.
Все парцуфы, все миры, все наше духовное отношение к Творцу идет через прямое отношение и обратное. И, конечно, мы не способны сделать ничего без того, чтобы получить от него силы. А вопрос, что мы получаем? То есть эта трубка, тоненькая трубочка, может быть, и не тоненькая. Только для нашего примера было, что я говорю, я ничего не хочу, кроме чего-то чуть-чуть, но чего-то чуть-чуть для меня — это самое важное, это важнее всего мира, важнее Творца, себя, всего. Вот. И это только как пример, но по сути дела мы не знаю, что сказать. Мы находимся все время в объединении, соединении туда и обратно с ним. Главное видеть, что если мы не получим силы соединиться с десяткой, это пример, от которого невозможно убежать. Если мы отрываемся от десятки, мы уже нереалистичны, мы витаем в воздухе. Это уже наука каббала становится в философии. И все. Нужно только видеть, насколько я могу реализовать это в десятке, и насколько я там нуждаюсь в Творце. Но потом сама десятка становится как раскрытие Творца, которое раскрывается в ней, как в кли. Это вопрос ощущений, я не могу. Еще больше слов будет, еще больше места для путаницы. Давайте почитаем. 14-й отрывок. Рабаш, первый том, что такое человек и животное в духовной работе. Когда человек хочет работать ради Творца, а не ради себя, что бы он ни делал, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, а все только для его личной выгоды. В этом состоянии он чувствует, что у него нет ничего, и он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью граната. Римон Ромемут величие. То есть если он идет выше знания, что значит величие Творца, то есть чтобы просил у Творца, чтобы дал ему силы верить выше знания в величие Творца. То есть, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, я готов работать. А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он сейчас пребывает. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает ради отдачи, то он работал бы на уровне масс, с которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя полными заповедей. Но именно те, кто хочет идти путем отдачи и ощущает свою опустошенность и нуждается в величии Творца, и они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, что означает быть полными заповедей в мере их просьбы к Творцу, чтобы дал им силы, чтобы они смогли идти выше знания. И это и называется величием. Еще раз. Когда человек хочет работать ради Творца, а не ради себя, что бы он ни делал, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, а все только для его личной выгоды. В этом состоянии он чувствует, что у него нет ничего, и он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью граната величия, Ромемут. Если он идет выше знания, что означает величие. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы он дал ему силы верить выше знания в величие Творца. То есть то, что он хочет величие Творца, не означает, что он говорит, если ты дашь мне достичь величия и возвышенности Творца, я готов работать. а он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он сейчас находится. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, то есть подобие по форме, что означает ради отдачи, а работал бы как все общество, которым достаточно действия, которые они исполняют, и эти люди не ощущают себя пустыми, а ощущают себя полными заповедей. Но именно те, кто хочет идти путем отдачи, они ощущают свою пустоту, и они нуждаются в величии Творца. И они могут наполнить эту свою пустоту именно величием. То, что называется, что они полны заповедей, в той мере, в которой они просят, чтобы Творец дал им силы, чтобы они могли идти выше знания. И это называется величием.
В чем разница между величием Творца, возвышенностью Творца в глазах человека, когда он выполняет только заповеди, то, что называется, обученных людей, материальные заповеди, и между тем, кто хочет идти в отдаче? В чем разница? В величии Творца. И если я выполняю действия на практике или выполняю заповедь практическую или выполняю заповедь в намерении. Прошу.
Разница в том, что люди, которые исполняют практические заповеди, чувствуют себя наполненными. И наполнены заповеди. А тот, кто работает с намерением, чувствует пустоту, что у него нет способности и вообще нет никакой возможности исполнить заповедь, если только он не находится в хисароне, и что-то действует свыше.
Да, разница в том, что это пустое место не стирается, не отменяется, а как раз растет, и на его основе мы просим силу верить в его величие.
Зависит от цели, что он исполняет заповеди только практически. То я надеюсь получить вознаграждение, что мне что-то будет от этого, как конечный результат. А мы говорим о намерении. Что Творец как раз уже велик, мы должны уподобиться Ему, и цель прийти к Нему. Значит, что мы изменимся в конечном счете.
И действие во внешнем не пробуждает потребность в помощи Творца, что если человек не работает внутренне, он не сможет этого сделать, и тогда ему требуется помощь.
Верно, я согласен с тем, что сказали товарищи. В этом разница, огромная разница, как бы. Тот, кто пытается исполнить в намерении, он только смотрит на то, как получить другую природу, природу отдачи, а не вознаграждения.
Да, работа только практическая, не требует никакой помощи. Это только наши возможности, все, что мы делаем. Где мы можем тренироваться, сделать постоянным, это тогда как ради отдачи, это не в наших возможностях. И там мы очень быстро раскрываем это. Мы видим, что это не в наших возможностях, и это настоящее место для молитвы, чтобы измениться.
Тот, кто исполняет практически, чувствует, что Творец велик, потому что он источник наслаждений для него. А тот, кто пытается в намерении, пуст. 15-й отрывок, Рабаш, 2-й том, что такое, что я отяготил сердце твое в духовной работе. Человек должен представлять себе, даже находясь в самом низменном состоянии, когда он думает, вот если бы Творец послал ему большое пробуждение, как то, что он ощущал когда-то во время подъема, то, конечно, он был бы готов к духовной работе. А сейчас, когда он ничего не чувствует, как он может обманывать себя, что он находится в совершенстве? И тогда он должен верить верой мудрецов, сказанное ими, что человек должен представлять себе, словно он уже удостоился ощутить присутствие Творца всеми своими органами, и как бы он тогда благодарил и восхвалял Творца. Также и сейчас он должен благодарить и восславлять Творца, как будто бы он уже удостоился истинного совершенства.
Почему раскрытие Творца и величие Творца — это то же самое? Прошу. Почему раскрытие Творца и величие Творца — это то же самое?
Могу только пытаться сказать, что это все только в отдаче, свойство отдачи, раскрыть его величие, это, по сути, подобие по форме этому свойству отдачи. Все остальные вещи — это не творец вообще. Только желание получать довольно своим наслаждением и наполнением.
Когда у человека есть величие, он чувствует раскрытие Творца, потому что, по сути дела, любое состояние, все, что происходит с ним, он чувствует, что там Творец, там он обитает. Это возвращает меня к десятке величия Творца. Там именно и раскрывается Творец.
В эгоистическом плане, можно так сказать, что если человек чувствует раскрытие Творца, то у него есть силы делать действия. Но мы говорим о раскрытии Творца в таком виде, что если у человека нет никакой поддержки в желании получать, он все же делает, как будто чувствует все внутри знания. И когда он начинает ощущать вещи внутри знания, как раскрытие, он старается делать усилия подняться над этим, не ценить это, делать все в чистом виде, на чистоте отдачи. Это величие Творца.
И если есть величие Творца, так он получил это свыше, это уже, по сути дела, раскрытие. Величие Творца приходит от него. Если я получил, то от кого?
Потому что раскрытие не стирает хисарон. А мы говорим со стороны хисарона. Всегда есть место, которое мы хотим, чтобы он восполнил.
Да, если мы хотим отдавать и прийти к природе бины, так мы должны перевернуть весь механизм желания получать, который получает величие ясным образом, пользы, и мы хотим сделать это возвышенностью, когда мы хотим все отменять, не получая ничего взамен.
Потому что нет разницы между важностью. Если Творец важнее сила для работы, если он раскрыт, тоже есть сила для работы. Нет разницы на самом деле. Со стороны силы для работы. 16-й отрывок Баресулам Шамати, 53-я статья «Ограничения». Сказано, и встали у подножия горы. Гора означает сомнение, то есть Моше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию. Ниже этой ступени нет. И только тогда, когда они согласились на это состояние, идти в нем без всякого колебания или движения, а оставаться в таком состоянии, как будто бы у них было самое большое величие, и раскрывать в этом радость. Это означает служить и Творцу в радости. То есть, потому что во время Гадлута нельзя говорить, чтобы он дал им работу, чтобы она была в радости, потому что в этот момент радость возникает сама. А во время Катнута им дана работа в радости. И тогда, во время Катнута, чтобы у них была радость, несмотря на то, что они ощущают Катнут. в этом большая работа. И это называется главное создание ступени, то есть катнут. И это свойство должно быть постоянным. А гадлут — это только добавка. И нужно стремиться к главному, а не к добавкам.
Как нам представить себе состояние такого малое состояние, когда мы входим в духовное, такого катнута, недостатка? Как мы представляем себе состояние недостатка, катнута, настолько, что мы входим в духовное? Прошу.
Что
наша материя — только желание получать, и только по отношению к желанию получать мы можем представить себе эти состояния, описать их, проверить только по отношению к желанию получать. Как мы по отношению к желанию получать проверяем условия входа в духовное?
Мы просим сократить нас до такой степени, что мы не требовали никакой обратной связи для себя, а только относительно десятки видеть, что вся реализация внутри товарищей.
Да, я могу как бы проверить себя и видеть, что мне важно, и чего я требую, и какое намерение скрывается за моими просьбами, за моими действиями. И видеть в мере прохождения мной изменения, когда вместо того, чтобы просить о себе, «хочу для товарищей», это уже продвижение к духовному.
Да, и это обязано быть общее состояние в десятке. Это обязано быть общее состояние, когда мы берем серьезные обязательства на полном серьезе между собой, что мы заботимся только о товарищах. В тот момент, когда между нами будет такое клима, мы будем все в таком состоянии, мы будем самой маленькой точкой в духовном мире.
Мне кажется, что и все мы согласны, что мы измеряем только по отношению к десятке, по отношению к группе. То, что измеряю по отношению к себе, это ложь, и именно когда я в любом состоянии пытаюсь отменить себя перед товарищами с молитвой по отношению к ближнему, и я могу видеть, насколько есть различия в работе. Но это хорошо, потому что есть место для просьбы и каждый раз добавлять в намерение.
17 отрывок, Рабаш, 3 том, «Земля, где не в скудости есть будешь хлеб». Человек должен заниматься Торой как днем, так и ночью. А ночь и день должны быть равными у него, как приводится в книге Зор. То есть состояние совершенства, называемое день, и состояние несовершенства, называемое ночь, должны быть равными. То есть, если намерение его ради небес, то он согласен, что он должен доставлять наслаждение своему Создателю. А если Творец хочет, чтобы он оставался в состоянии несовершенном, он тоже согласен. И это согласие выражается в том, что он выполняет свою работу, как будто уже удостоился совершенства. Это называется «согласен», то есть, что день и ночь у него равны. Тогда как если есть разница, то в меру этой разницы есть разделение, и за это разделение уже могут уцепиться в злые силы внешние. Поэтому если человек чувствует, что у него есть разница, он должен вознести молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы этого различия не было. И тогда он удостоится совершенства.
Как нам представить себе эту форму, когда я нахожусь выше любого состояния, которое приходит ко мне, которое пробуждается во мне, которое упало на меня, неважно, как это выразить. Как я нахожусь выше любого состояния, которое приходит ко мне, которое формируется во мне? Прошу. Как мы становимся как бы равнодушными, хотя очень чувствительны. Да? Как принимаем любое состояние, и хорошее, и плохое, неважно. В наших глазах как то же самое. Как может быть так, чтобы мы не чувствовали, чтобы не реагировали? Так это тоже тогда не работа. Да? Как нам нужно относиться? Еще раз прочитай.
Еще раз, 17 отрывок. Человек должен заниматься Торой как днем, так и ночью. И ночь и день должны быть для него равны, как написано в книге Зоар. То есть, чтобы состояние совершенства, которое называется день, и состояние несовершенства, называемое ночь, должны быть равными. То есть, если его намерение ради небес, он согласен, что он должен доставлять наслаждение своему Создателю. А если Творец хочет, чтобы он оставался в несовершенном состоянии, он тоже согласен. И согласие выражается в том, что он осуществляет его работу, свою работу, как будто он уже удостоился совершенства. Это называется согласен. То есть, что день и ночь для него равны. Тогда как, если есть разница, тогда в меру этой разницы есть разделение. И за это разделение уже могут зацепиться внешние. Поэтому, если человек ощущает, что у него есть разница, он должен вознести молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы у него не было разницы, и тогда он удостоится совершенства.
Вопросы? Да, Дуди.
Откуда у человека есть возможность согласиться?
Возможность согласиться. Конечно же, нет.
Так что же мы хотим?
Вопрос, хочет он или нет. Видит ли он в этом свою цель, что то, что он получает от Творца, что все это исходит от него и день, и ночь, относиться к этому равным образом, то есть выше желания получать своего. Но только то, что касается его, если это хорошо, то хорошо, потому что это приходит от Творца, и тогда, конечно же, я отношусь к источнику, к Творцу, а не к тому, что я чувствую желание получать. И это, когда я прихожу к состоянию, когда я очень чувствителен, и я чувствую и ночь, и день в противоположном виде, и очень резком, буквально... Потому что разница между ними очень велика, и она все время растет от состояния к состоянию, от ступени к ступени. Но я, вследствие того, что я отношу это к Творцу, я восполняю ночь, и она важна в моих глазах, как и день. Да? То есть тьма будет как свет светить, это имеется в виду. Что как раз когда я могу сделать действие по отдаче, показать это только ночью, да?
В состоянии, когда у человека нет духа или сил отмениться перед товарищем или делать любое внутреннее действие, почему у него есть вообще сила обратиться к Творцу? Если у него есть сила обратиться к Творцу, то почему уже не вкладывать эти силы в то, чтобы отменить себя перед товарищами, включиться в товарищи? Это разные силы.
Нет, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты согласна тексту говоришь?
С тому, что вы раньше сказали, как я впечатлился. Если у человека нет сил, делать внутреннее действие. Так откуда у него будут силы обратиться к Творцу?
Я не нахожусь в твоем состоянии, не понимаю, о чем ты говоришь. Скажи полностью.
Если человек находится в состоянии, когда у него нет сейчас сил отменить себя перед товарищами, сделать какое-то действие, как вы сказали,
да.
Физически прийти может, но внутри пусто, ничего.
Да.
Что дальше в этом состоянии? Дальше что? В таком состоянии. Что человек должен сделать в таком состоянии?
Практически я бы сказал, что он должен пойти на какие-то действия. На кухню, на какое-то дежурство, на что-то. Он должен выйти из себя. Он не может выйти из своего состояния, но физически он может продолжать действие. Скажем, он умер, все, не чувствует ничего. Мертв, словно глух, непроницаем, уши не слышат, глаза не видят, буквально так находится среди всех, но чувствует себя так, как будто бы находится в акваланге. Так, понимаешь, изолирован от всех. Так что делать? Он должен делать общие с ними действия, насколько это возможно. И это в особенности с помощью механических действий. Потому что чувственных действий он сейчас не может выполнить, не способен. И поэтому мы находимся в мире действия.
Обращение к Творцу?
Нет, какое обращение к Творцу? Если ты представляешь себе состояние, как ты представил, то какое же обращение к Творцу? Нет Творца, нет ничего. Я, может, могу говорить об этом, если вы хотите, но внутри нет никакой связи с этим. С этим он не существует. Для меня ничего не существует. Даже убей меня, дай жить. Возьми меня в какие бы то ни было состояния, я не живой. И тогда нет у меня никакой возможности. Только механически задействовать себя, включить. Хорошо? Все. Нет, 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 хватит. Вы все время спрашиваете. Да, пожалуйста.
Можно по поводу первого вопроса, который вы задали?
Что? Что это за вопрос был?
Вопрос точно не помню.
Так что же ты хочешь спросить?
По поводу зависимости от Творца.
Да.
В тот момент, когда есть зависимость от Творца, есть зависимость от группы, от десятки.
Не обязательно. Нет. Я, скажем, пришел к состоянию, когда я знаю, что все зависит от Творца. Но я совершенно меня это не касается. Завишу, хорошо, я согласен, конечно же, все зависит. Но зависимость от Творца сейчас отрицательная, а не положительная. Почему? Очень просто. Все зависит от Творца, мне ничего делать. Изменится то, что изменится. Если он изменит, изменит, не изменит, так не изменится. И так я тяну, я жду, пока это произойдет. То есть зависимость Творца может быть отрицательной.
Не, я говорю, кажется, положительной, когда возникает ощущение, что, это стоит мне.
Но.
Это стоит мне, я могу что-то заработать от этого.
Да, скажем, ну и?
Это считается эгоистическим?
Конечно же, эгоистическим, как ты и говоришь. Да? Зависимость от Творца, да все веры, верования, всевозможные, все, что происходит в мире, когда люди говорят, что они верят, связано, это зависимость от Творца. Но какая зависимость? Через их эгоизм. Так, ну, не об этом мы говорим обычно. Да.
Хотел спросить по поводу величия Творца. Снаружи человек, который находится как бы снаружи, в материальном, он хочет быть, допустим, миллионером, видит, что люди миллионеры, это привлекает его, представляет себе этот вопрос. У нас здесь написано было в статье, что ты должен прийти к состоянию, как будто уже достиг этого. Как же можно постичь? Прийти к состоянию, как будто уже достиг духовного, если вообще не знаешь, что это.
Я не понимаю вопроса.
Величие Творца и называется духовным постижением. И это все. Большего нет. Потому что ты не постигаешь его, но ты постигаешь действие, отношение его к тебе. И это называется возвышенностью.
А, кроме того, он написал тут,
как ты вообще можешь измерить возвышенность Творца по отношению к материальному, которое он создал, желание получать со всей низостью в нем, со всей мизерностью его, ты можешь потом достичь, насколько это может быть противоположным. И разница между тем и другим, ради получения и ради отдачи, то, что ты постигаешь, это называется возвышенностью Творца. Да?
Он пишет тут одно из условий «достичь», ты должен почувствовать, как будто ты уже достиг. Он написал, чтобы чувствовать радость, как будто ты уже достиг этого.
Да.
Как можно, как прийти к этому состоянию, к этому ощущению, как будто ты уже достиг, если у тебя нет вообще понятия, что это?
Радость должна быть от хорошего действия. Хорошее действие — это когда я иду на отдачу, и я хочу достичь величия Творца. И это называется, когда это во мне укладывается, это называется вера выше знания, называется силой отдачи. И то, что я иду навстречу этому, это уже приносит мне радость, да. То есть причастность к возвышенности Творца уже приносит мне радость. То есть так я ее обретаю. Мне не достает здесь слов. Я не достигаю его уровня. Я прихожу к осознанию возвышенности его. Ну, это просто слова. Читай дальше. Пока это не войдет в сердце человека, ничего не поделаешь. Да.
18 отрывок, Рабаш, 1 том, отличие милости от подарка. Когда прошло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но не видит наполнения своему хисарону, тогда у него образуется свойство страданий и боли, то есть он вложил силы и не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда начинают приходить мысли друг за другом. Иногда в виде искр отчаяния, иногда он укрепляется, а потом снова видит, что падает из своего состояния, и так идет по кругу, пока не собирается у него настоящий хисарон, и он достиг это благодаря усилиям во время падений и подъемов. И от этих падений и подъемов они оставляют у него каждый раз боль от того, что он все еще не удостоился слияния с Творцом. И тогда, когда мера усилий наполняется полностью, это называется кли, тогда к нему приходит наполнение от Творца, поскольку сейчас у него есть настоящее кли. Выходит, согласно этому, что то, что он видит, что сейчас, после нескольких лет работы, что он отступал назад, это было произведено, сделано специально, чтобы он ощутил боль от того, что у него нет слияния с Творцом. Получается, согласно этому, что всякий раз он должен видеть, как он больше приближается к образованию кли, то, что называется настоящий хисарон. И мерило катнута или гадлута хисарона, мера, насколько он ощущает, что у него нет наполнения, которое называется тут слияние с Творцом. И все его желание и стремление должны быть только, чтобы доставить наслаждение Творцу. Девятнадцатый, Рабаш, третий том, вхождение в работу. И только после того, как достиг этой ступени, называемой Лолишма, он удостаивается других явлений. То есть он приходит к состоянию более высокому. То есть у него нет тогда никаких расчетов с собой, а все расчеты и мысли истины. То есть все его намерение только как отменить себя, относительно настоящей действительности, когда он ощущает, что он должен только служить царю, потому что он чувствует его величие и возвышенность, и важность. И тогда он забывает, то есть у него нет никакой потребности заботиться о себе. То есть его собственное свойство отменяется, как свеча перед факелом, перед действительностью Творца, которую он ощущает. Тогда он находится в свойстве лишма, то есть наслаждение Творцу. И все его заботы и желания — это как насладить Творца. А его собственное существование, то есть желание получать, вообще не фигурирует там. И тогда он находится в свойстве отдачи ради отдачи. Еще раз. 19-й отрывок. После того, как он достиг этой ступени, которая называется Лолишма, он удостаивается других явлений, то есть он приходит к состоянию более высокому. То есть у него нет тогда никакого расчета с самим собой, а все его расчеты и мысли являются истиной. То есть все его намерение — это как отменить себя перед истинной реальностью. И он ощущает, что он только должен служить царю из-за того, что он ощущает величие, высоту и важность царя. И тогда он забывает, то есть у него нет никакой потребности заботиться о себе, потому что его собственное свойство отменяется, как свеча перед факелом, перед реальностью Творца, которую он ощущает. Получается, что тогда он в свойстве лишма, то есть наслаждение Творцу, и все его заботы и желания в том, как он может насладить Творца, а его собственная реальность, то есть желание получать, не фигурирует там вообще. И тогда он находится в свойстве отдачи ради отдачи. Двадцатый отрывок, Рабаш, третий том. «А я всегда буду надеяться на тебя». Когда человек чувствует близость к отдаче, и, несомненно, Творец приблизил его, и он должен восхвалять Творца, что он вытащил его из его низменного состояния и поместил его в состояние ощущения духовного. И тогда человек не должен удовлетворяться этим. Хотя человек и должен ценить свое состояние, и насколько это можно представлять себе, что это очень важная вещь, то есть что все, что он может, насколько он может оценить важность этого, это свойство в любом случае выше его постижения. И как бы то ни было, он говорит, что я всегда буду надеяться. То есть, что всегда есть более высокие уровни, чем которые я могу представить себе. Как это возможно? Насколько он может представить себе, что эта вещь важная? Как может быть вещь еще важнее, чем то, что можно представить себе? И на это я всегда буду желать. То есть, я всегда буду представлять себе более важную реальность, чем ту, которую я сейчас представляю себе. И как бы то ни было, и добавил я ко всей славе твоей. То есть получается, что хотя сейчас в настоящем я восхваляю тебя, и с помощью этого я желаю всегда, чтобы я надеюсь, что я смогу достичь больше твоего понимания и твою важность, и можно будет добавить тогда в возвеличивание. Вчера урока я услышал, что вы сказали, что мы должны дать важность и чувство слову «хисарон». Так что же такое «хисарон» в величии Творца? В чем разница между «хисароном» в величии Творца и самим величием Творца?
Хисарон — это кли, а величие Творца — это то, что мы можем получить в это кли. Есть желание. У желания есть несколько выражений. Есть желание, есть хисарон, есть стремление. И еще, может быть, несколько слов. Так хисарон — это ощущение в самом желании. Желание — это очень общее. Я хочу. То есть есть желание, когда хочу, а есть состояние, когда не хочу. Состояние, когда я хочу, и есть измерение, величина желания. В самом желании, даже если оно желает, есть хисарон. Хисарон — это стремление действия наполнить хисарон, когда исходит изнутри него, когда готов вложить себя, стремиться к чему-то определенному. Желание — это слишком общее, стремление уже направлено, устремление может быть к определенному наполнению и устремление к источнику наполнения. Теперь, кроме этого, есть здесь так много, я не знаю, для чего тебе это нужно?
Пытаюсь найти первую точку чувства относительно величия Творца. Вопрос.
Величием Творца называется, когда я не хочу получать ничего, ничего, но только возвысить его. Только возвысить его. Получить? Так получить. Отдавать? Отдавать. Делать так, делать иначе. Неважно мне что. Я ничего не отношу к себе, а только к его величию, для того, чтобы раскрыть его величие в мире. Это называется доставить ему наслаждение. Какое наслаждение ты можешь доставить? Только для того, чтобы раскрыть его всему творению.
Да. Где это облачается в материю, в мое желание?
В моем намерении ради отдачи. Там это облачается.
Откуда мы начинаем строить это намерение? То есть как из состояния лолишма?
Выше себя самого.
У меня должен быть хисарон, быть выше себя?
Да. Должен быть хисарон, выйти из себя и жить выше себя. Не хочу быть зависимым от себя.
Что это значит? Что это за хисарон? Чего я хочу? Что такое не зависеть от себя?
Я хочу установить явления, происходящие во мне выше себя, то есть не относящиеся ко мне.
Быть бесчувственным, оторванным от себя?
Нет, и весь, все чувство и все разум. Я говорю о результатах. Я хочу совершать такие действия, когда результаты не будут связаны со мной, то есть не относящиеся как бы ко мне, когда все будет относиться к Творцу, и тогда я понимаю, что такое Творцу, где я, а как я это реализую, тогда я, слава Богу, получил возможность реализовать это в группе.
Какие результаты я хочу увидеть в группе?
Скажем, чтобы они пришли к слиянию, они пришли к совершенству, чтобы у них было все благо, материальное, духовное, все. А я буду только фактором, причиной этого. И кроме этого, нет у меня никакого возврата, никакой тоненькой трубочки возврата, чтобы я мог получить какое-то наполнение.
Как я знаю, что я приближаюсь к этому правильному свойству, а не рационально чисто?
Там, внутри своего народа, я нахожусь. То есть там, внутри них, я начинаю раскрывать, как Творец облачается в них. И в этом вся моя радость. Но там.
Есть тут работа против чего-то, чтобы я мог почувствовать.
Да, все время быть выше себя.
То есть это обязано быть против себя, да? Работа — это наполнять группу слиянием, это обязано быть против себя самого?
Это, конечно же, да, но ты не должен работать на том, чтобы подавлять себя, а только над величием Творца. Иначе ты будешь сидеть и поедать сам себя. А ты должен быть связан с духовным. Переходим к ТЭС.
Перейдем к следующей части.